РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Меня зовут Лина. Многие мои подруги уже беременны или уже родили. И на самом деле я все чаще думаю, что скоро и я, наверное, стану мамой. Ну, там, через пару-тройку лет. Но, если честно, я об этом ничего не знаю, поэтому я здесь, чтобы задавать наивные, местами, возможно, глупые вопросы, которые волнуют большинство девушек.
Меня зовут Настя. Я журналист, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3, группы поддержки для мам «Промамская», автор книги «Мама на нуле» и «Мама семилетнего сына». Поэтому кое-какой материнский опыт у меня есть. И сегодня у нас важная тема на повестке дня.
Да, это тема, которая волнует, как мне кажется, многих девушек. Когда нужно рожать? Когда правильно рожать? Потому что этот вопрос волнует всех, начиная от наших партнеров, заканчивая соседями, дальними родственниками, мам, бабушки, все спрашивают.
Тебя уже спрашивают?
Что? Да.
Да?
Ну что, когда будешь рожать? Давай. Часики-то тикают, вот это дурацкое выражение. Есть такой стереотип, что нужно там родить до 25, есть что до 30, и куча мифов существует вокруг этой темы.
А может быть, не мифов, кстати.
А может быть, не мифов. Настя, как у тебя это было? Чувствовала ли ты какой-то прессинг, когда рожала?
Я не чувствовала прессинга, мне повезло, потому что родила я довольно поздно, в 32 года, и более того, даже когда пошла в роддом, там, на консультацию к специалистам, мне не говорили вот это страшное советское выражение, что я старородящая.
Старородящая. Да. Вот такое жуткое и обидное. Я надеюсь, что отказались от этого выражения.
Но совсем недавно, когда стали мои подруги рожать, и тоже довольно поздно, за 30, и кто-то под 40 уже, они столкнулись с тем, что этот термин все еще существует, и им говорят, да, девушка, вот у вас первенец, а вы что же вы так затянули-то? Да. Но, как правило, с этим сталкиваются те, кто идет по бесплатной какой-то линии медицинского обслуживания, и вот в этой системе все еще такое понятие существует. И мы разберемся, действительно, есть ли какие-то оптимальные сроки для того, чтобы родить первенца. Мы пригласили для этого акушера-гинеколога, генетика, кандидата медицинских наук, ведущего специалиста Центра материнства, естественного развития и здоровья ребенка Наталью Андронову. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, расскажите же нам, есть ли какой-то этот волшебный золотой возраст, когда лучше всего родить ребенка?
Оптимально, прям вот идеально, чтобы было.
Есть понятие популяционный риск, есть понятие индивидуальный риск. И это неравнозначные понятия. Действительно, все мы видим очевидные демографические тенденции. Каждым годом все больше женщин решают отложить свое материнство на более поздний возраст. Если в 88 году только 8% новорожденных появлялось у женщин 35-40 лет, а старше 40 – 1% новорожденных, то спустя 30 лет, в 18 году, уже 16% новорожденных рождаются от мам 35-40 лет и 8%, то есть это в 8 раз больше, чем 30 лет тому назад, у женщин старше 40 лет.
То есть это такое отложенное материнство есть?
Конечно. И с каждым годом эта тенденция усиливается. И, к сожалению, это не может врачей не беспокоить. Начнем с того, что к 35 годам 47% женщин уже, если сравнивать группу нерожавших женщин, уже имеют диагноз бесплодия, имеют опыт нежеланных беременностей, прерванных беременностей, имеют опыт невынашивания беременности. Эта репродуктивная история, она, конечно, осложняет будущую беременность, планируемую, желанную. Если беременность наступила, и она продолжается, то возрастная мама назначена в группе риска преждевременных родов, в группе риска неонатальной патологии.
А возрастная это какая?
Старше 35 лет, конечно же.
Старше 35?
Да.
То есть до 35 еще нормально?
То есть такой страшный дедлайн, 35. Нужно успеть срочно, да?
А, вы знаете, я бы предпочла не концентрироваться вокруг именно цифры возраста. Очень важно. Это индивидуальное состояние здоровья, а не возраст. Потому что биологически женский возраст, он неравнозначен паспортному возрасту. Поэтому у каждой женщины есть свой индивидуальный риск и свой индивидуальный прогноз.
Я, кстати, встречала информацию. Европейские медики проводили обследование, и в возрасте 32-35 лет женщина как раз находится на пике своей формы, они установили. Именно физической, потому что она в состоянии уже, она достаточно хорошо себя знает, она знает, как о себе позаботиться, у нее есть достаточно времени и средств для того, чтобы это сделать. И вот как раз они считают, что вот прекрасный возраст, в том числе для того, чтобы рожать детей.
Согласна. Действительно, оценка риска, она должна быть всеобъемлющей. Многие акушерские осложнения, они и среди очень молодых мам встречаются тоже чаще, так же, как и среди женщин старше 40. То есть преждевременные роды у 20-летних, они, к сожалению, имеют такую же частоту, как у 40-летних. Действительно, вы правы, что лучше, наиболее оптимальный интервал — это после 25 и до 35 лет. Также нужно...
Оптимальный с точки зрения здоровья.
С точки зрения биологии, совершенно верно. При этом я считаю, что нельзя оставлять за кадром и такой момент, как возраст отца. Развитие любого эмбриона очень четко зависит и от биологического возраста отца, и, к сожалению, вот от паспортного тоже. Известно, что с возрастом у мужчин все больше возрастает частота и хронического простатита, и эпидидимита, и, к сожалению, инфекций, передаваемых половым путем, и нарушений микробиоциноза урогенитального мужского
ужас,
тракта.
Ужас, сейчас, как вы сказали. Это что такое?
Это превышение условно-патогенной флоры, наличие патогенной флоры. Это неизбежно оказывает неблагоприятное влияние на развитие эмбриона.
Но мы, кстати, знаем много случаев, в том числе среди известных семей, когда довольно возрастные мужчины...
И молодые девушки.
Да, и молодые жены рожают детей вполне благополучно. Может, он в душе себя на 25 чувствует.
Ну да, например, биологический возраст у него не 75, а там 60 или 50.
32.
32, 18.
Ну, конечно, не все так однозначно. У молодых, к сожалению, чаще встречается курение, чаще встречаются половые инфекции. И, следовательно, старшие пациенты более ответственно относятся к своему здоровью. У них часто более благоприятна социальная ситуация. Они могут себе позволить качественную медицинскую помощь. Они могут себе позволить дорогостоящие современные медицинские виды обследования и лечения. И в этом их преимущество.
Ну а как же современная медицина? Сейчас же прям целая индустрия беременности, вот родов, зачатия, куча разных технологий, которые помогают и вынашивать, и рожать даже там 45-50.
Действительно, супружеская пара, нет верхнего предела, в каком ей могут как бы препятствовать желанию стать родителями. Но все равно, я повторюсь, необходима очень тщательная индивидуальная подготовка, необходима индивидуальная оценка риска. В этой связи каждая супружеская пара должна осознанно делать свой выбор. И с пониманием отнестись к тому, что, возможно, выбор будет сделан в пользу донорства эмбриона или суррогатного материнства.
А есть какие-то очевидные риски? Например, есть какая-то болезнь наследственная? Вот тогда точно лучше родить пораньше? Или, наоборот, лучше родить попозже? Есть какие-то такие факторы риска, когда нужно прямо осознанно планировать беременность?
Вы знаете, ваш пример, он, в общем-то, будет справедлив для любой патологии. Чем раньше, тем лучше, ну вот в диапазоне 25-35. Но самое, наверное, яркий пример, который очень четко соответствует вашему вопросу, это экспансия нуклеоактивных повторов в гене ФМР. Есть такой диагноз — синдром преждевременного истощения яичников или ранняя менопауза, когда вдруг, вскоре после 30 лет, у женщины случается то, что обычно случается около 50. Решением в этой ситуации может быть только донорство яйцеклетки.
Можно ли об этом узнать, например, потому что у мамы рано менопауза наступила или у бабушки по отцовской линии?
Безусловно.
Если это знаешь, то
конечно,
можно подстраховаться.
И всем младшим сестрам девушек, у которых случилась преждевременная менопауза, рекомендуется консультация генетика с тем, чтобы провести генетическое обследование.
То есть обычный гинеколог здесь не поможет? Или все-таки?
Либо высококвалифицированный гинеколог в центре третьего уровня, который осведомлен о данной проблеме.
То есть среднестатистическое такое обследование ежегодное, оно не поможет определить, грубо говоря, эту проблему?
Совершенно верно.
А если у мамы поздняя менопауза, то можно спокойно пить боржоми?
Ну, здесь...
Или это не гарантия?
Здесь все неоднозначно. Я бы рекомендовала все же ответственное отношение к своему здоровью и регулярную диспансеризацию, регулярную осмотр у гинеколога ежегодно.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А есть все-таки вот это понятие старородящее, о котором мы уже упоминали? Угу. Используется оно сейчас?
Ну, вы знаете, сейчас оно уже вышло из-за такого активного употребления. Да, после 40 лет пишут старший репродуктивный возраст, но это не догма, и это никого ни в чем
нет. Подождите, я просто недавно слышала, у меня у подруги, ей исполнилось 27, и она говорит, ну вот мне 27, я старородящая.
Сейчас этот термин не так актуален, он утрачивает свою актуальность. Вот я рекомендую вам как бы не зацикливаться на этом абсолютно. Гораздо важнее, чем сравнивать свой возраст с какими-то уже порой устаревшими нормами и догмами, гораздо важнее заботиться о своем здоровье.
У меня вопрос про вторую беременность. Есть ли здесь какие-то ограничения и какие-то рекомендации, чтобы вторая беременность после первой была не раньше, чем через 2-3 года, но лучше бы, чтобы не позже, чем цать какие-нибудь?
Здесь также нет никаких ограничений. Известно, что просто механизм родов, он может протекать по принципу повторных родов или по принципу первых родов. И вот если интервал между родами более 10 лет, то вторые роды, они склонны протекать как первые роды, что, впрочем, не означает, что это будут нормальные, физиологичные роды. А особо следует сказать про роды после рубца на матке. Вот рубец на матке — это действительно важный момент, который следует учитывать при планировании последующей беременности.
Имеется в виду после кесарева.
В том числе, да, и в том числе интервала наступления последующей беременности. Но и в этом вопросе все больше таких хороших новостей. Во-первых, шовный материал, операционная техника, они с каждым годом становятся все более совершенны. И это пациентам все меньше оставляет ограничений.
То есть, знаю очень много женщин, которые после первого кесарева рожали второго и третьего самостоятельно.
Угу. Конечно. То есть уходят в прошлое вот временные ограничения, то есть что если там нельзя рожать через ближайшие 2 года.
Я хочу задать такой вопрос, чтобы расставить все точки над «и», потому что, вот, грубо говоря, мне сейчас 26, и с каждым годом, наверное, моя фертильность или там шанс забеременеть уменьшается, да? Можно ли привести какую-то статистику или там в процентном соотношении, как там с каждым годом или с каждым 2, 3 или 4 годами уменьшается процент и вероятность того, что я там забеременею?
Я хочу вас заверить, что еще в ближайшие 9-10 лет с вашей фертильностью все должно быть в порядке. Если мы как бы оперируем такими возрастными статистическими характеристиками, не лично вашими.
Но с условием того, что я правильно питаюсь, занимаюсь спортом.
Это нам дает еще больше оптимизма.
И то нет есть... у тебя ранней менопаузы. Иди посчитай клеточки, генетику.
То есть до 35 лет фертильность женщины находится на стандартном, высоком, стабильном уровне. И после 35 лет происходит резкое снижение. Мы можем говорить о разных характеристиках, и гормональная поддержка овуляции, и частота самих овуляций. То есть снижение медленно снижается овариальный резерв. Важно отметить, что даже если у многих пациенток частота овуляции сохраняется на прежнем уровне, увеличивается резко частота анеуплоидий, то есть хромосомных аномалий, которые происходят при втором делении мейоза во время оплодотворения. То есть...
А можно как-то вот это узнать? Вот собралась женщина второго рожать, например, после 40, и мужу уже лет 46. Могут они как-то сходить к генетику, но скажет, да нет, все нормально, идите рожайте. Или она скажет, но, вот смотрите, высокий риск аномалий.
Генетику сходить, конечно, нужно в любом случае, даже не только если мужу 36, независимо от возраста мужа. Особенно важно, если за плечами супружеской пары уже есть потерянные беременности, 1 или 2 выкидыша. Это неблагоприятный момент, который нельзя оставлять без внимания.
А если пара не может забеременеть, то
тем
тоже
более
надо генетику, да?
Конечно. Генетическое обследование супружеской пары должно быть обязательным элементом подготовки к беременности. Если пара абсолютно здоровая и возраст еще далек до 35 лет, то можно ограничиться стандартным обследованием. Посещение гинеколога, оценка инфекционного риска, ультразвуковое обследование и спермограмма. Можно и расширенную спермограмму.
Абсолютно здоровые люди, я так ухмыльнулась, это они их плохо обследовали просто.
Вы правы. К 35 годам здоровыми с точки зрения акушера-гинеколога могут быть расценены лишь 14% женщин. Это очень грустная статистика. Но, наверное, мы должны работать над популяризацией медицинских знаний. Спасибо, что вы меня пригласили. Это тоже хорошая возможность.
Я так хотела сказать, что прямо вот сейчас над этим
мы
работаем.
Да, я буду рада, если хотя бы кому-то эта программа поможет, и он осознает необходимость посещения акушера-гинеколога перед зачатием, а не тогда, когда уже все пошло не так.
То есть обычно постфактум все это происходит?
К сожалению, да. Это многие осложнения беременности, они закладываются еще задолго до зачатия.
Тогда, может быть, еще скажете, что нужно сделать вот в плане подготовки вот в этот период, когда ты, не знаю, собираешься зачать ребенка, вы готовитесь своим мужчиной, партнером или там с женщиной. Что нужно сделать? Помимо того, что вы сказали как раз.
Начнем с того, что очень важными прогностическими критериями являются состояние сердечно-сосудистой системы и углеводного обмена. То есть, как минимум, женщина должна обратить внимание на свое артериальное давление, на свою кардиограмму. И здесь нельзя ограничиться только анализом глюкозы натощак. Здесь, возможно, нужно внимательно подумать, не следует ли сдать глюкозотолерантный тест. Потому что нарушения углеводного обмена, они не всегда так ярко проявляются, не всегда очевидны.
А о чем это говорит вот этот тест? О чем он скажет?
А он оценивает нарушение толерантности к глюкозе, что может крайне неблагоприятно повлиять на развитие плода. И более того, гестационный сахарный диабет является доказанным фактором риска врожденных аномалий развития плода. Сейчас, к сожалению, до сих пор пациенты как-то обеспокоены только лишь синдромом Дауна, но это далеко не единственная проблема. Очень большой известен спектр пороков развития плода на фоне нормального кариотипа. К сожалению, здесь не все нам подвластно, мы можем только констатировать факт, когда вот при ультразвуковом исследовании мы это выявляем, но прогнозировать в полной мере мы это не можем. Итак, возвращаемся. Значит, давление, сахар крови, лишний вес, менструальный цикл, он должен, в идеале он должен быть, конечно, регулярно. Состояние микробиоциноза влагалища, ультразвуковое исследование, все характеристики эндометрия в первую и вторую фазу цикла. И далее мужской фактор, я уже о нем сказала, это спермограмма, ТЮНЛ-тест, желательно еще индекс фрагментации ДНК сперматозоидов. Именно этот анализ поможет предотвратить неблагоприятные исходы беременности.
То есть это зависит от спермы?
Во многом, да. Что самое важное, данный тест для мужчины является неинвазивным и абсолютно безопасным. В то же время он может защитить женщину и уберечь ее от таких, в общем-то, инвазивных вмешательств, как операция завершения неразвивающейся беременности. А это уже инвазивное вмешательство, которое может обернуться осложнениями для женщины.
То, что называется замершая беременность.
Именно это, да. Популярный синоним — это замершая. Официально это неразвивающаяся
беременность. То есть можно об этом узнать еще до того, как женщина забеременела, что такой риск существует?
Безусловно, и главное предотвратить его. Сейчас разработаны эффективные схемы лечебно-профилактические, которые значимо снижают риск этих осложнений. Поэтому хотелось бы, чтобы все больше населения об этом задумывалось.
А если женщина пойдет в обычную консультацию, ей вот весь этот спектр анализов предложат, или она должна быть настолько подкована, чтобы сказать, извините, пожалуйста, а что это вот у меня спермограмму не назначили?
Но здесь мы уже уходим в социальную плоскость. Недавно был издан приказ Минздрава, который изменил сроки прохождения регулярной диспансеризации населения. Раньше бесплатно каждая женщина должна была раз в 3 года проходить обязательное обследование у гинеколога, который включал мазок на флору, УЗИ и цитологию. А сейчас эти сроки либерализованы. Ежегодно предложено населению проходить осмотр. Но, исходя из нашего опыта, вот такой стандартный обязательный объем медицинского обследования, который гарантирует программа ОМС, он не охватывает всех проблем. И поэтому единственное, что в данной ситуации можно предложить населению, что вот добровольно обследоваться, просто руководствуясь собственной ответственностью перед своим здоровьем, собственным здравым смыслом.
Тем более готовясь к такому важному событию, как рождение ребенка.
Да, и мы здесь возвращаемся к тому, с чего мы начали. Если мы уходим от природы, если мы уже уходим от традиции рожать в 25-26 лет, а стремимся сначала сделать карьеру и родить в 38-40, то это неизбежно должно за собой повлечь и более ответственное сознательное отношение к репродукции.
Так все к генетику призываем мы.
Я хотела сказать, что теперь я знаю, что отвечать своим родственникам, соседям, друзьям, там, знакомым, у которых слишком длинный нос, что у меня есть как минимум еще 9 лет, чтобы наконец-то родить, и часики еще у меня, в общем, не тикают.
И не вгоняйте меня в стресс.
Да, не вгоняйте меня в стресс.
При условии, что у вас нормальная длина нуклеотидных повторов в гене ФМР1.
Да, и да. У меня нормальная длина нуклеотидных повторов
генера. После этого точно никто не будет спрашивать ничего.
У нас в гостях сегодня акушер-гинеколог, генетик, кандидат медицинских наук, ведущий специалист Центра материнства, естественного развития и здоровья ребенка Наталья Андронова. Спасибо большое. И мне кажется, спасибо. Что мы договорились, что нет стереотипов. Есть, конечно, какое-то окно, 25-35 лет, хорошо бы туда, но если мы ответственно подходим к своему здоровью...
То можно чуть попозже, чуть-чуть. С вами был подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это были Лина и Настя.
Всем пока.
«Это надолго».
«Это надолго».
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.